Россия, едва оправившись от разорения и бедствий смутного времени, ценой огромных лишений, напряжения всех своих сил, отдала войне в защиту выбора Малороссии все, что могла, необходимые ей самой ресурсы и жизни множества русских ратников. Запорожские казаки стоят за воссоединением Малороссии и России. Это они воевали со шляхтой и отбили левобережье Киева. Они воевали при Петре, они воевали при Анне, при Екатерине, они воевали на Кавказских войнах и так далее. Воевали за Россию всегда. Истинный украинец с тех пор ждет своего запорожского атамана, чтобы он явился и освободил его от новейшей шляхты и новейших арендаторов. В начале 20 века во Франции вышел словарь «Арго», в котором в статье «Русский» приводится следующий афоризм. «Поскребите русского, и вы обнаружите казака. Поскребите казака, и вы обнаружите медведя». А что, мне нравится. Если не могут полюбить русских, пусть хотя бы боятся. Как указано в источнике, афоризм намекает на внешний блеск цивилизованных русских, более или менее вышедших из состояния дикости, и употребляется в отношении людей, у которых красивая наружность скрывает тайные пороки. То есть быть не только медведем, но даже казаком – это порок. Афоризм приписывается самому Наполеону, который действительно описывал русских как варваров и в этой связи идентифицировал русских с казаками. Надо сказать, французы называли казаками и гусар иной раз, и калмыков, и башкир тоже. Так что мы вообще знаем о казаках? Тарас Бульба и его сыновья Остап и Андрей – одни из самых ярких представителей запорожского казачества в русской литературе. Богдан Хмельницкий и Степан Разин, кстати, казаки. На уроках географии нам показывали карты со стрелочками у фамилии Дежнев и у имени Ермак. Они тоже казаки. Казаки – военное сословие, часть русского суперэтноса. Казаки были вольные военные люди, обитавшие на речных границах Руси Московской и Речи Посполитой. Они находились в состоянии постоянной войны с ногайскими племенами, с Крымом, с Османской империей. В Москве и польской шляхте казаки в этом смысле были порой выгодны, посему им платилось жалование деньгами, хлебом, порохом, железом. Итак, на Днепре жили запорожские казаки, на Дону – донские. Чуть позже появились другие казачьи войска, и мы к этому еще вернемся. Само слово «казак» появилось раньше, в 15 веке, у него множество самых разных значений в разных языках. Мы не будем на этом останавливаться, запомним лишь одно. То, что слово «казак» разово мелькает в тех или иных значениях в летописях или в документах, не означает ничего. Никаких казачьих войск до 15 века не было. Это все досужая мифология, недоказуемая и в сущности ни для чего не нужная. Принято считать, что национальный состав казачества был смешанным. Скажем, в списках донского казачества постоянно встречаются такие фамилии, как волжанин, тулянин, самарянин, рязанин, самарин, астраханцев, симбирцев, ярославцев и так далее. Откуда казак приходил, так его и прозывали. Среди казаков нередко встречались представители даже дворянских родов. На Дон уходили по причине административного конфликта, бежали от преследования, от крепостной доли, но чаще всего просто в силу авантюристского боевого характера. В сущности, это была постоянно действующая ЧВК. Будущие украинцы, в том числе и запорожские казаки, в 16-18 веке знали, что они русские, русские верующие в Христа. Они просто были русские, и в письмах не раз и не два сообщали русскому царю, что они его дети, русские люди, выбравшие себе такую жизнь и такой путь. Запомните это, пожалуйста. А сейчас мы подробнее поговорим об истории запорожского казачества, или, как сегодня порой говорят, украинского. В начале 16 века за днепровскими порогами стали собираться беглые крестьяне, бродяги, которые постепенно начали застраивать местность, которую назвали Запорожье. В 1555 году на острове Хортица были построены небольшие военные сооружения и поселки. Первая постройка, деревянный замок, обязан появлением волынскому князю Дмитрию Вишневецкому. Его считают основателем Запорожской сечи. Он вел строительство на свои личные деньги, но обращался за помощью к своему родственнику Ивану Грозному. Тот не отказывал ему, но взамен просил казаков для похода против Крымского ханства в 1556 году. Так первое организованное войско запорожцев приняло участие в войне на стороне русских. Турки, крымские правители терпеть появление казаков не желали, и уже через год от построек на острове Хортица ничего не осталось. Их разрушило османское войско. Тогда Дмитрий Вишневецкий, счастью запорожцев, перешел на службу царю Ивану Грозному. Однако казаки уже почувствовали вкус вольницы и достаточно быстро возродили сечь. А в 1569 году появилось новое государство – Речь Посполитая. А спустя почти 30 лет, в 1596 году, был подписан указ о том, что православная церковь присоединяется к католической. Казаки приняли на себя защиту всех православных граждан Речи Посполитой. Именно с этого момента они из разбойных ватаг стали полноценно обращаться в то самое легендарное казачество, которое мы знаем. Потому что у всякого войска, чтобы оно не обратилось в убийц и грабителей, должна иметься великая цель. Защита православия от внешних нападений и внутренних притеснений – цель, безусловно, благая и гордая. Именно эта цель и была у запорожского казачества. В 1648 году начинается масштабное и далеко не первое восстание запорожских казаков против правительства Речи Посполитой. Богдан Хмельницкий попросил помощи у русского царя Алексея Михайловича. В 1654 году была собрана Переяславская рада. Ее итогом стал переход всех реестровых казаков на службу к русскому царю. Хмельницкий обратился к соотечественникам. «А православный христианский великий государь, царь Восточный, единого с нами благочестия. Теперь, милостивое свое царское сердце к нам склонивши, своих великих ближних людей к нам царскую милостью свою прислать изволил. Если мы его с усердием возлюбим, то кроме его царской высокой руки благотишайшего пристанища не обрящим. Если же кто с нами не согласен, то куда хочет – вольная дорога». В этом месте народ малороссийский зашумел. «Волим под царя восточного православного. Лучше в своей благочестивой вере умереть, нежели ненавистнику Христову поганину достаться». В тот же день царю присягнули сам Богдан Хмельницкий, судьи запорожские, войсковые есаулы, обозный и все полковники. Вскоре значительная часть населения Киева, Нежина, Чернигова, жители 183 городков, местечек и слобод во всех 17 полках на территории запорожского войска. Принятие русского гражданства присягой царю, по сути, было народным голосованием за воссоединение Малой России с Великой. Таким образом, правда истории состоит в том, что русское государство не вело войну за присоединение Малороссии. Более того, после воссоединения двух Россий Московская Великая Россия включилась в войну, в огромную освободительную войну освобождения малороссского будущего украинского народа. Эта война шла за защиту выбора народа Украины. Именно по воле малороссов Малая Россия стала частью нашей общей единой державы. Вместе с запорожскими братьями шли в составе русского войска и донские казаки. Были освобождены той армией Дорогобуж, Невель, крепость Белая, Полоцк, Рославль, Мстиславль, Орша, Могилев и другие города, а затем Смоленск. Запорожцы полковника Золотаренко отбили Гомель, Новый Быков, Пропойск. Запорожское войско во главе с Богданом Хмельницким и русские войска Василия Шереметьева в начале 1655 года сорвали наступление войск Речи Посполитой и Крымского ханства на Киев. А после русские войска взяли Минск, Вильно, Ковно, Гродно и другие города. В июле Бутурлин и Хмельницкий вступили в поход и беспрепятственно вошли в Галицию. Гетман коронный Потоцкий потерпел поражение. Русские подошли ко Львову. В сентябре войска князя Волконского, выйдя на судах из Киева, заняли города в бассейне реки Припять. После смерти в августе 1657 года Хмельницкого Богдана на правом берегу Украины развернулась кровавая междоусобица, по сути, гражданская война. 17 октября 1659 года, после междоусобиц многочисленных, на состоявшейся в Переславле Раде, уже обеими сторонами Днепра выбран был гетманы Юрий Хмельницкий, сын Богдана Хмельницкого. На Раде постатейно утвердили дополненную редакцию договора запорожского войска с русским правительством, так называемые мартовские статьи. Суть их была такая. Гетман со всем войском всегда должен быть готов на царскую службу. Никакими ляцкими, то есть польскими, прелестями не прельщаться. Промосковское государство никаким ссорам не верить. ссорщиков казнить смертью, о всяких ссорных делах писать к великому государю, то есть к Алексею Михайловичу. Без государева приказа на войну никуда не ходите, никому не помогать. Чтобы этим вспоможением войско Запорожское не умалялось, а кто пойдет самовольством кому-то помогать, того казнить смертью. Затем гетман-старшина и казаки заднепровских полков отправились в соборную церковь и принесли присягу. Присягу российскому государю и российскому государству. Речь Посполитая, заключив в 1660 году мир со Швецией, смогла использовать больше сил против русских. Помогали полякам и Крымское ханство, и Османская империя. Всем миром, так сказать, напали на Россию за малороссийские земли. Осенью 1660 года войскам Василия Шереметьева и Юрия Хмельницкого под Чудновым нанесли поражение 60 тысяч крымских татар и 30-тысячные польско-литовские войска во главе с гетманом Потоцким. Тогда гетман Хмельницкий-младший предал дело отца и перешел на сторону врага, врага Москвы и собственного народа. Наш воевода Шереметьев был вынужден капитулировать. По итогам подписали Слободищенский трактат. Сепаратный договор, заключенный 17 октября 1660 года гетманом Юрием Хмельницким с Речью Посполитой. Казаки обязывались воевать с Польшей против русского царства и не нападать на Крым. Однако казаки Левобережья не признали Слободищенский трактат, вынудив Хмельницкого бежать на правый берег, где он де-факто стал первым гетманом правобережной Украины под властью Речи Посполитой. После окончания русско-польской войны в 1667 году было подписано Андрусовское перемирие, по которому земли, лежащие на востоке Днепра, стали считаться российскими, те, что находились на западном берегу – польскими. Факты доказывают, Россия, едва оправившаяся от разорения и бедствий смутного времени, ценой огромных лишений, напряжения всех своих сил, отдала войне в защиту выбора Малороссии все, что могла, необходимые ей самой ресурсы и жизни множества русских ратников, русских героев. По итогам Вечного мира, заключенного с Речью Посполитой в 1686 году, запорожские земли окончательно отошли России. Запорожское войско, как и Донское казачье войско, сохранило известную автономность. Запорожские казаки, например, приняли участие в Северной войне, где выступали за нового русского царя Петра I. И даже предательство казачьего гетмана Мазепы не отменяет вклада запорожских казаков в ту нашу российскую войну. Но, увы, немыслимые тяготы той тяжелейшей войны, а также сам факт зловредного предательства Мазепы оставил Петру I слишком малое пространство для маневра. Ему было не до церемоний. Он понял, что с казаками нужно держать ухо востро. Узнав о подготовке нового антироссийского бунта среди запорожских казаков, Петр в 1709 году приказал атаковать Запорожскую сечь. «Известно о постоянном произволе непослушания изменчивых и непокорных запорожцев», – так говорил Петр. «Как мятежники и непослушники, они подлежат уничтожению и заслужили казни. Нынешним казакам, которые до сих пор не могут простить большевистским вождям репрессии во время гражданской войны, иногда стоит все-таки вспоминать и про Петра Великого. Когда идет огромная внешняя война, русским царям, белым или красным, оказывается не до церемоний. Они бьют, увы, наотмашь. Простить это сложно, но и на самих себя иной раз стоит оглянуться. До смерти Петра I любые попытки возрождения Сечи были под строгим запретом. Однако после того, как правитель скончался, в 1729 году атаман запорожцев Иван Малашевич просил принять всех казаков, подданные России. Почему он так сделал? Да потому, что все они были русскими и тянулись в родной край, в родной дом. Царица Анна Иоанновна, помня казачий характер, конечно, раздумывала, но спустя 4 года она прислала казакам запорожским грамоту, что запорожские казаки прощены и приняты в подданство русского государства. Новая сечь отличалась от старой. Она стала не только военным, но и хозяйственным, политическим организмом. Казаки получили право на самоуправление и земли для поселения. Запорожцы воевали вместе с русской армией в войне с турками с 1768 года по 1774. Отличную работу регулярных войск отмечал генерал-фельдмаршал Петр Румянцев в докладах Екатерине Великой. 15 июня 1771 года уже сиявший славой побед Ларги и Кагула генерал-фельдмаршал Румянцев направил приказ командиру Бессарабского корпуса генерал-майору Вейсману совместно с запорожскими казаками организовать нападение на суда Дунайской речной флотилии турок. В низовьях Дуная лодочная пиратская флотилия запорожцев тоже действовала яростно и успешно и перекрыла водные сообщения неприятелю, и провела разведку и организовала засаду турецкой флотилии и прикрывавшей ее с суши конницы. Если резюмировать, в той русско-турецкой войне приняли участие деятельное, боевое и героическое 10 тысяч запорожских казаков. Великолепная история Запорожской сечи закончилась в 1775 году. В том году императрица Екатерина II подписала указ о ликвидации Запорожской сечи. Причины для этого были самые банальные, прежние. Однако, к тому времени уже не требовались услуги казаков для охраны границ Российской империи. С заключением Кючук-Кайнарджийского соглашения Российская империя получила выход к Черному морю, была создана Днепровская оборонительная линия, Крымское ханство оказалось на грани уничтожения. Второй по величине исторический враг России, католическая Польша, утратила свою мощь, и в 1772 году произошел ее первый раздел. Так запорожское казачество потеряло свою роль защитников юга, потому что ни поляки, ни турки уже не были нам так же страшны. Была еще и другая причина, о которой нынче мало помнят. Екатерина Великая пригласила тогда на украинские окраинные земли, в Таврию, на территорию нынешнего Донбасса, сербских переселенцев. Они явились и заселились, но запорожские казаки, считавшие эти земли своими, несколько раз нападали на сербов, что разгневало императрицу. Ну а третья причина роспуска запорожского войска напоминает о событиях 1709 года, про которые мы уже говорили, когда Петр Великий наказал запорожцев. И причиной стало, как и тогда, поведение русских казаков. В 1709 году запорожцам досталось за то, что они поддержали Кондратия Булавинова. А в 1775 году запорожцев наказали за то, что Емельян Пугачев получал от них помощь. Неугомонные вы, сказала Екатерина Великая, в итоге досталось и Донскому казачьему войску, и Запорожскому, а более всего досталось Яицкому казачьему войску. Дошло до того, что саму реку Яик переименовали в Урал, в назидание казакам, чтобы больше не бунтовали против трона. А малороссийским нашим собратьям надо понимать, что не только их запорожскому войску доставалось, но и нашим казакам тоже доставалось. Но что же с запорожцами было дальше? Казакам предложили тогда вступить в ряды официальных воинских частей. Часть запорожских казаков не готовы были расстаться с вольницей, терпеть суровые армейские порядки и, перейдя через Крымское ханство, оказались в Турции. Султан Османской империи позволил им основать Задунайскую сечь в обмен на предоставление в свое распоряжение 5000 бойцов. Россия требовала выдать их, но турки отказали. В русско-турецкой войне 1787-1792 годов беглецы приняли участие в составе регулярного корпуса Селима и Бехты Гиреев на стороне Турции. Когда по результатам войны Бессарабия отошла к России, казаков турки переселили в устье Дуная, даровав подданство Османской империи. Военная история русского запорожского войска была удивительным образом продолжена и далее. Осенью 1787 года началась очередная русско-турецкая война. Из бывших запорожцев князь Григорий Потемкин начал формировать войско верных казаков черноморских. Год спустя это войско переименовали в Черноморское казачье войско, которое успешно билось в крупных баталиях. Штурмовали казаки и крепость Исмаил в 1790 году. Битва длилась порядка 11 часов. 26 тысяч турков были убиты. Взятие укрепления стало беспрецедентным событием в истории военного искусства. Пала не просто крепость, а вообще-то непобедимая Османская империя вместе с ней. Армию которой разгромили в том числе и запорожские казаки. В том же 1790 году запорожское войско было преобразовано в Черноморское казачье войско и затем получило территорию левобережной Кубани. Так началось переселение казаков на Кубань. Общая численность черноморского казацкого войска к 1860 году вместе с членами семей казаков достигла 200 тысяч человек. В итоге запорожские казаки стоят за воссоединением Малороссии и России. Это они воевали со шляхтой и отбили левобережье Киев. Они воевали при Петре, они воевали при Анне, при Екатерине, они воевали на Кавказских войнах и так далее. Воевали за Россию всегда. Более того, Мы знаем имена множества выдающихся потомков запорожских казаков, русских потомков. 8 октября 1871 года в селе Красеновка Золотоножского уезда, это Полтавская губерния, родился Иван Поддубный, заслуженный мастер спорта Советского Союза, знаменитый русский атлет и борец. Прославленный русский адмирал, герой обороны Севастополя, входящий в пантеон великих офицеров русской армии, Павел Дмитриевич Нахимов тоже имел запорожские корни. Дед будущего адмирала Михаила Нахимов служил сотником Ахтырского казачьего полка, участвовал в суворовских походах, Очаковском и Хотинском. Король репортеров, циркач, поэт и солдат, а также бурлак, ключник, борец, табунщик, актер и фельетонист Владимир Гелеровский родился, как сам писал, в глухих сямских лесах Вологодской губернии, но помнил про своих предков-запорожцев, ушедших на Кубань и участвовавших в покорении Кавказа. Многие, кстати, не знают, что дядя Геляй, писатель Гелеровский, сам солдат и участник, выпавший на его долю русско-турецкой войны. Москвич по рождению, киевлянин по душе, так он о себе говорил, Пустовский, русский писатель, заводской рабочий на Первой мировой, военкор на Великой Отечественной, четырежды номинант на Нобелевку, как русский писатель, любимый автор актрисы Марлен Дитрих, обладатель медалей за отвагу и за оборону Одессы, виртуозно владевший русским языком, потомок запорожских казаков. В самом прямом смысле. А вот еще что. В старину День Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября был войсковым праздником запорожского казачьего войска. Теперь в этот день, увы, 14 октября отмечается день создания УПА, подпольной украинской военной организации, верой и делом служившей Третьему Рейху в деле истребления человечества. Героям слава – это их девиз. Увы, традиции запорожского казачества на современной Украине плюнуты и поруганы. Нынешние украинские казаки могут себя называть хоть запорожцами, хоть викингами, хоть наследниками князя Святослава. За этим не стоит исторической традиции. Никакой. Их нынешняя историческая традиция, живая и действенная, это УПА. У нас казаки есть, а там казачьей традиции нет. В чем же дело? Объясняется все на самом деле просто. Как мы с вами поняли, никакого казачества на Украине нет уже более 200 лет, со времен Екатерины. Традиция утеряна. В России же казачье войско просуществовало до 1917 года и приняло самое активное участие в гражданской войне, причем не только на стороне белых, но и на стороне красных. После репрессий 20-х годов войсковые казачьи соединения были восстановлены уже в 1936 году. Казачьи традиции в России до ныне, пусть и не основополагающая, но важная составляющая национального мифа. Заветы вольной казачьей жизни, заветы казачьего служения в России живы. На Украине же куда большую инерцию получили традиции иные. В России часто удивляются, как современные украинцы с их неонацистской подкладкой в государственной идеологии и с припадочной убежденностью в том, что они свободны как никогда, а русские о такой свободе даже и не слышали, как они выбирают себе в президенты западных марионеток, да еще к тому же, прямо говоря, не украинцев с этнической точки зрения. Порошенко, там Зеленского. У них что, истинные украинцы закончили что ли там? На самом деле это устоявшаяся психотипическая картина социальной иерархии. Вверху стоял шляхтич. Шляхтич передоверял управление местным населением арендатору. Арендаторы, как правило, были польские евреи. А под ними уже были селяне. Малороссийские русские селяне. Так вот, для многих малороссийских крестьян никакого парадокса в явлении Зеленского на самом деле нет. Он всегда там жил под видом арендатора. Только теперь арендатор научил малороссийский народ кричать про свободу и скакать при этом. Что же нам сказать в итоге? Истинный украинец с тех пор ждет своего запорожского атамана, чтобы он явился и освободил его от новейшей шляхты и новейших арендаторов. «Богдане, — говорит народ малороссийский, — приди, приди, атаман Серко, приди, борец дядя Геляй, приди, борец Поддубный». Кстати, военкор Евгений Поддубный, надо спросить его при случае, откуда его предки. Наверняка тоже из запорожцев. Истинные запорожские казаки только в России и остались. Я не шучу. Эта традиция здесь, у нас, на Кубани она сохранена. Мы ее хранители. Мы обязаны вернуть эту традицию домой, на Днепр, и приживить там заново.